Категория программы 16+.
Психологика на радио Гомель Плюс.
Всем привет, с вами программа «Психологика», я ее ведущая Анастасия Ченцова, консультирующий психолог. В нашей программе мы говорим о психологии в контексте нашей обыденной жизни. Сегодня тема выбрана следующая, называется она «Выгорание», так как это очень актуально на сегодняшний день, в век информации большого количества и напряжения, никак без этого явления мы обойтись не можем. Сегодня у меня в гостях в качестве эксперта Анна. Она тоже занимается психологией, и она углубленно именно занимается изучением выгорания, тестирует людей и знает об этом очень и очень много. И также у меня в гостях сегодня Максим, который своей жизненной историей решил поделиться, тоже связано с нашей темой. Максим очень много работает, активную жизнь ведет, и, соответственно, выгорание подкралось к нему незаметно, как говорится.
Незаметно.
Или заметно. Вот, чтобы узнать более точно, я предлагаю Максиму рассказать свою историю, почему он предположил, что у него выгорание, но мы с Анной в качестве экспертов поможем Максиму разобраться, так ли это на самом деле. Максим.
Я сам занимаюсь уже бизнесом несколько лет, и когда занимаешься бизнесом, бывают такие моменты, когда приходится очень много работать, и непредвиденные ситуации бывают в жизни и так далее. И на протяжении долгого периода жизни у меня был повышенный очень стресс, много работал, было много трудностей, и в связи с этим я себя начал очень плохо себя чувствовать. Это было связано и с тем, что делать ничего не хотелось, в конце концов, сил было очень мало, постоянно нервы и так далее и тому подобное. То есть самочувствие было, конечно же, ужаснейшее. Поэтому был вот такой, да, период жизни.
Но было ли то, что немножко тебя приподнимает, если можно так сказать, какие-то положительные результаты, динамика, когда ты видишь какую-то статистику? Либо все было в упадке конкретно?
Нет, ну почему? В жизни как бывает и хорошее, и плохое, все такое. Но были, конечно же, моменты, когда и удавалось себя поддерживать, и друзья у меня родители замечательные, которые меня поддерживают. Банально даже просмотр какого-нибудь сериала, на момент отключить мозг, чтобы немножко отдохнуть, это тоже приводило в тонус. Спорт, конечно же, тоже. Я на протяжении большей части уже жизни занимаюсь спортом, и поэтому он является такой точкой опоры, наверное, моей жизни.
А почему ты решил, что все-таки у тебя выгорание? Предположил, какие факторы, звоночки тебя заставили об этом подумать?
Во-первых, это чувство, которое я никогда раньше, наверное, до этого не испытывал. Чувство, которое у меня было долго, на протяжении долгого периода времени. И оно не то, что там приходит и уходит, вот как настроение. Это вот прям такое состояние внутреннее, которое длится там неделями, месяцами, а насколько я слышал, даже годами может длиться. Вот это вот тяжелое внутреннее состояние, когда ничего не хочется делать, когда уже ты хочешь просто все вот послать, вот пускай оно само вот как-нибудь там решится и все. Это оставьте меня, пожалуйста, в покое, не хочу ничего слышать и так далее. Вот в таком состоянии ты пробываешь, но приходится все равно делать, потому что ты несешь ответственность за то, что ты делаешь, за бизнес, за людей, которые у тебя работают. Поэтому через какие-то неимоверные усилия психологические тебе все равно приходится делать то, что ты делаешь. Это еще тебя вроде как бы глубже завязывает, потому что ты не можешь выйти из этого. Это вот такая вот тяжелая ситуация.
Как будто какая-то безвыходность, и ты уже на самотек это пускаешь, потому что психика не выдерживает, видимо.
Ну, не то, что на самотек, ты стараешься как-то все равно. И немножко в каких-то моментах, если ты понимаешь, что я могу, например, там кому-то это сказать, вот сделай.
Делегировать.
И такой, да, делегировать. Или там сказать то, что... Вот бывали моменты, когда говорю, все, слушайте, вот у меня там день сегодня выходит, меня вообще не трогать. Если там что-то экстренно важное, вы мне позвоните, экстренно важно, но основные задачи решите сами, потому что, ну, все люди уже взрослые, как бы детей у себя не держим, поэтому благо люди все равно способны, да, способны вещи какие-то делать, нести ответственность тоже и помогать, благо такое, да.
Анна, вот мы с вами послушали историю Максима. Есть ли что прокомментировать? Это действительно больше похоже на выгорание, либо еще не факт на самом деле?
Еще не факт, что выгорание, хотя по симптоматике, которую вот Максим нам описал, очень похоже, потому что отличительные самые первые черты выгорания – это вот снижение настроения, апатия, депрессивное настроение, постоянная усталость. Да, вот Максим говорил, что ему тяжело поддерживать объем работы, к которому он привык, истощение нервной системы. И вот опять потом же подключается отсутствие мотивации, нежелание делать даже то, что ты раньше любил делать. Это может переходить потом и на увлечение и хобби. То есть постепенно вот это снижение настроения, апатия, она начинает распространяться, ну, не только на работу, но и на другие сферы жизни. Человек может уходить от общения с друзьями, например, меньше общается, меньше занимается хобби, да, и как бы сворачивает постепенно вот все то, что он раньше любил. То есть, в принципе, по первым признакам очень похоже.
Максим, ты подтверждаешь то, что вот было перечислено, что большинство этих пунктов были и в твоей ситуации?
Да, да, конечно же. Ну, потому что я в бизнес вообще люблю выстраивать так, чтобы заниматься тем, что мне нравится. А вот этот вот момент, когда ты понимаешь то, что, слушай, ну, тебе же вроде как нравится это делать, а ты понимаешь то, что ты не хочешь сейчас этим вообще заниматься, вообще ничем не хочешь заниматься. Так что да, да, я бы сказал, да.
А мне вот резко стало интересно, не знаю, Анна, поддержите ли вы этот вопрос, а угасает ли любовь к своему делу в связи с выгоранием, либо есть что-то внутри, мне просто вот как психологу интересно, что все равно, несмотря на вот это состояние, заставляет себя продолжать?
Здесь двоякое, то есть, ну, любовь, она никуда, в принципе, особо не уходит, но у тебя появляется возможность пересмотреть. На самом ли тебе дело, на самом ли тебе нравится это? Потому что бывает, что ты поначалу чем-то увлекаешься, а потом все равно, ну, у всех же бывало наверняка в жизни, когда ты что-то делаешь, а потом тебе не хочется это делать. Ты меняешься как человек, это нормально, увлечения меняются. И процесс выгорания, он тоже имеет такую, ну, как я понимаю, особенность, что ты начинаешь задумываться. На самом ли тебе важно идти той дорогой, которую ты идешь? Поэтому если это на самом деле твое, любовь тебе никуда не уйдет. Если на самом деле ты занимаешься не тем, что тебе на самом деле нужно, я думаю, что все равно ты рано или поздно уйдешь с этой дороги.
Вот этот вопрос у меня, который спонтанно возник, ну, как у психолога к Максиму про любовь к делу, он как-то вывел, как, Анна, как вам кажется? Вот мне кажется, на то, что выгорание и вот этот процесс проживания, да, вот этих стадий, он как будто как индикатор. Твое, не твое. Нравится, не нравится. Будешь ли ты этим дальше заниматься?
Ой, здесь сложно. Тут и да, и нет. Дело в том, что выгорание, когда оно начинает уже полностью захватывать личность, человек тут, к сожалению, не выбирает, любит он или не любит. То есть беда здесь в другом, что эмоциональная опустошенность, она становится такой сильной, такого уровня, что человек перестает заниматься даже тем, что он любил.
То есть настолько может все сильно захватить. Я так понимаю по вашему комментарию, что есть о чем поговорить более подробно, потому что сейчас нам нужно сделать будет небольшой перерыв. Напомню, что у нас есть вайбер прямого эфира, код 29-34-11-34-8. Пишите свои вопросы, ну а пока музыку послушаем.
Психологика на радио «Гомель плюс».
Ну, а мы продолжаем говорить про выгорание на примере живой истории от бизнесмена Максима, который согласился поделиться в эфире, что есть у него такая проблема, симптоматику тоже нам рассказывал. Ну, и мы с экспертом Анной пытаемся разобраться более досконально в этом вопросе. Анна, вопрос к вам. Каждый второй горазд ставить себе выгорание. Вот кого я не послушаю, вот кто на работе просто устал даже физически, у меня уже выгорание, хотя он там полгода только работает, у него уже выгорание, понимаете? И людям свойственно ставить диагнозы самим себе и другим, ярлыки эти вешать. Давайте мы с вами с профессиональной точки зрения разберемся, потому что ставить себе выгорание постоянно тоже не есть хорошо. Может, это и не оно?
Может быть, и не оно. Вообще выгорание – это одна из подвидов дистресса. Связано с тем, что мы много очень общаемся. Это общение часто бывает заряжено очень негативно. И прежде всего выгорание свойственно тем профессиям, где люди встречаются с людьми много, да? То есть вот тип профессионализма – человек-человек. много общения, оно бывает часто не очень приятным и комфортным, и здесь возникают различные проблемы. Вот очень типичный случай. Все, что нам Максим описал, это очень типично. Что потом еще появляется, например, для выгорания типичное? Например, интеллектуальные проблемы подключаются, то есть люди испытывают проблемы с вниманием, с памятью, с качеством мышления, то есть ухудшается значительно продуктивность.
Когнитивность. Когнитивные процессы снижаются.
Да, когнитивные
снижаются.
Процессы, и, соответственно, снижаются значительно какие-то профессиональные результаты. Плюс добавляются еще и вот эти переживания, что раньше я мог делать очень много, а сейчас я, к сожалению, успеваю меньше, качество того, что я делаю, ухудшается, и, соответственно, люди вот иногда даже подключают сюда и чувство вины. Дальше начинает еще подключаться физические проявления, что важно. Это могут быть и проблемы со сном, и с пищеварением, и сердечно-сосудистая система. То есть вот все, что мы знаем. Проблемы
психосоматика.
Психосоматика, то, что у нас очень любят называть. И дело в том, что беда с выгоранием, нету какой-то определенной последовательности. То есть у человека могут какие-то симптомы быть очень ярко проявлены, а какие-то нет. Долго были, скажем так, споры по поводу, какие симптомы мы причисляем к выгоранию, какие нет. Дело в том, что их названо было очень много, там чуть ли не больше 150. Но в 1986 вот году, то есть еще в прошлом веке, Кристина Маслач, которая занималась активно этой проблемой, она, скажем так, это все структурировала в определенную систему. Мы говорим о выгорании. Первое, если у нас есть эмоциональное истощение, вот которое нам очень хорошо Максим описал. Дальше, если у нас есть негативное восприятие других людей, например, клиентов и коллег.
О деятельности самой.
И в том числе деятельности. А это третья обязательная составляющая. То есть если у нас занижение собственных достижений, если есть потеря смысла своей работы, если нам кажется, что мы потеряли профессионализм или мы не видим больше смысла в работе. Но выгорание – это когда есть все три компонента.
А если есть только два?
Смотрим дальше, с чем это связано. То есть это может быть и депрессия, и высокий дистресс, и какая-то повышенная тревожность, и большое количество всего. Ну, я хочу добавить, Настя, здесь что человеку, который приходит к психологу, чаще всего не столь важна точность диагноза.
Помочь нужно.
Да, ему нужна адекватная помощь, чтобы эти симптомы ушли.
Максим, вот ты прослушал перечисление, у тебя все три компонента совпадают, либо ты поспорил здесь?
В принципе, да. Ну, на разных этапах это, наверное, замечено было в разные периоды, то есть не все сразу. Возможно. Но да, в принципе, да.
А на что, Анна, к вам вопрос сейчас, а на что выгорание больше всего похоже? Вот если брать другие состояния, такие как стрессовые, там, дистресс, еще какие-то, с чем можно параллель провести?
Самый простой вот эпитет – это опустошение. Вот чем он хорош, он непрофессиональный. Да, то есть его понимает любой человек. Вот сам, почему сам термин вот этого выгорания, он так быстро завоевал популярность? Потому что кому бы его ни называли, вот представителям очень разных профессий, вот как только говорили там стресс, дистресс, люди путались в своих симптомах. Как только говорили эмоциональное выгорание, все на интуитивном даже уровне понимали, что это такое. Опустошение, нету никаких сил двигаться дальше.
Но понятие опустошения, оно же тоже может быть в некотором роде размыто.
Может, но каждый понимает свое под этим.
Есть физическое опустошение, есть именно внутреннее, когда ты вроде бы физиологически чувствуешь себя хорошо, но внутри что-то не так, сил нет.
Вот скорее описание. Всего, физиология подтянется, например, позже. Есть люди, которые телесно реагируют раньше. Опять-таки, это могут быть люди такого стоического типа, которые считают, что вот пока у них не заболело всерьез, пока это... не хирургическое вмешательство, то это не есть проблема. То есть люди, многие очень склонны занижать риск от чисто психологических проблем.
Игнорируют.
Есть такое, да.
Пока в теле не проявится, человек даже может вот этот дискомфорт, внутреннюю пустоту как-то даже не начать с ней разбираться.
Да, люди очень часто просто склонны недооценивать. То есть говорят, что это пройдет, я ленюсь. Да, вот как у людей, у которых депрессия, которым трудно что-то делать.
С депрессией же тоже можно спутать, я так понимаю.
Да, это очень похоже.
Ну, есть же вот эта вот поговорка: нет слова не хочу, есть слово надо. Это то, на чем можно идти прям очень далеко. Когда ты полностью, у тебя с самого детства заложено вот это вот, не надо себя никак слушать, что у тебя там болит, не болит, Нет слова «не хочу», есть слово «надо». И ты все равно будешь биться, пока у тебя это в больницу не положат. И там уже как бы уже не получится «надо» даже воспринять. Просто тебе надо уже лечиться.
Ну вот я бы здесь хотела добавить, что Максим здесь вот абсолютно прав. Есть люди, которые на самом деле склонны недооценивать то, что с ними происходит, или не прислушиваться, или недопонимать важность того, что происходит. Да, вот любой ценой достигаем результата, и через какое-то количество времени нету уже ни сил достигать этот результат, или мы его достигли, и нам уже не радостно от достижений. То есть, в общем и целом, нужно быть внимательнее к себе.
И здоровья уже нет порой, чтобы
достигать. И здоровья
достигать.
Очень часто бывает, что уже тоже нет.
Да, уже иногда спрашиваешь, у меня нет на это здоровья. Люди даже уже говорят не то, что внутренних сил, а именно уже даже, когда соматика, видимо, включается уже, я настолько себя уже там убил, в кавычках, да, в этом деле, в этих переживаниях, что я уже физически встать не могу просто что-либо начать делать.
Да, и классическая депрессия развивается приблизительно так же, да, и очень часто бывают люди, которые вот еще не там классика депрессии, но депрессивное состояние. Им окружающие тоже что говорят? Возьми себя в руки и начни что-то делать.
Тебе показалось,
Тебе показалось,
что ты не можешь.
А оно бывает, да, очень сильно не показалось.
Как одна моя знакомая говорила, бери себя за волосы и делай. Вот, интересное сравнение, да? Я впервые его слышала, но почему-то так радикально, да? Обычно говорят, бери ноги в руки еще по-разному, а тут именно вот
это, видимо, следующая степень.
Там, видимо, человек сам подвыгорел, поэтому он уже так мне, такими фразами радикальными мне и говорил.
Но бывают люди разные.
Да, поэтому посыл вот этого нашего сейчас разграничения, чтобы люди не ставили себе диагнозы, не вешали ярлыки. Также, если у кого-то есть вопрос, можно написать его в Вайбере по теме выгорания. Код 29-34-11-34-8. Мы прервемся, но скоро вернемся к вам.
Психологика на радио Гомель Плюс.
Ну, а мы с вами обозреваем дальше тему выгорания сегодня в нашей программе. У меня в гостях, напомню, Максим, который поделился своей историей касаемо темы, когда уже сил практически не остается, если можно так сказать. И Анна у меня сегодня в гостях, которая углубленно занимается изучением выгорания, уже опытный человек в этом деле. Поэтому сегодня мы, чтобы люди не путались, да, знали, что к чему, и сразу не ставили себе диагнозы, ярлыки, разобрались хотя бы немножко, да, в силу определенного, ну, по возможности, да. Я бы сейчас поговорила о том, Анна, к вам сейчас фокус,
слушаю,
внимание. Невозможно. Какие есть предпосылки, что может привести к выгоранию?
Ну, поскольку выгорание связано всегда с общением, отрицательно заряженным, скажем так. То есть, если вы выбираете профессию тип человек-человек, будьте готовы к тому, что вы будете испытывать тяжелые нагрузки эмоциональные. То есть, например, педагогическая профессия.
Это отдельная тема.
Это отдельная тема. То есть мы знаем прекрасно, что педагоги горят и горят много. Дело даже не в том, что там дети особо злые, плохие и так далее, но дети очень энергоемкие, да, и нужно каждому успеть уделить внимание. И педагог отвечает за качество образования, и за то, чтобы с этим ребенком ничего не случилось. То есть вот это постоянное внимание, постоянная включенность в общение, постоянная обратная связь, да, и достаточно тяжелая.
А еще знаете что? Когда в чаты пишут в 10 вечера, это тоже выгорание, нарушение личной границы.
И это тоже,
границы.
То есть ненормированный рабочий день, да, как бы плюс еще администрация, плюс родители, с которыми нужно все обсудить. То есть на самом деле это общение получается очень много, и не всегда оно, к сожалению, бывает позитивным.
И изолироваться от него не все могут,
педагоги. Невозможно. Да, невозможно, потому что ты выбираешь профессию, ты выбираешь определенный стиль жизни.
Стиль жизни, согласна
стиль
с вами полностью.
Да, у, например, врачей. Тоже высокая степень выгорания. Там немножко по другому типу. Там, например, приходят люди, которые себя плохо чувствуют. У кого-то хронические заболевания, да, там болевые синдромы. То есть люди бывают и раздраженные, и свою агрессию могут выплескивать. То есть, да, человек постоянно общается с людьми, которые в состоянии недомогания. Психологи.
И энергетика же у пациентов и у клиентов, если мы
всякая.
Про психологов говорим, всякая, она
всякая,
же тоже влияет
всякая,
на себя.
Да.
Конечно.
И психолог, например, тоже тот человек, который по долгу своей профессиональной деятельности не там, особо видеть людей, которые делятся много, ну, там, позитивными эмоциями. Все-таки проблемами. Консультанты.
В магазинах?
Нужно терпение, потому что, да, многократно повторенная одна и та же информация. То есть здесь все профессии, которые вот в сфере человек-человек, с некоторыми нюансами, но сильно подвержены.
Еще колл-центр пришел на ум почему-то.
Когда вот нужно везде.
Прям...
Ну, исторически говорили, в принципе, про медицинских работников, то есть исторически проблема пришла оттуда. Потом стали говорить о социальных работниках, потом о педагогах, то есть то, что называется помогающей профессией.
Там, где человек отдает.
Да, где человек много отдает. И была даже такая фраза крылатая: для того, чтобы выгореть, надо гореть. То есть надо хотеть отдать что-то людям. Да, чтобы потом был вот такой нехороший результат. Дальше эту как бы проблему изучали, изучают до сих пор, и оказалось, что горят люди не только профессии человек-человек, да, но вот и люди других профессий. Даже сейчас говорят о супружеском выгорании и, например, родительском. То есть, к сожалению, проблема ширится.
Вот знаете, что интересно? А человек на заводе, который работает, например, со станком, он же, а от чего он может выгореть?
Ну, там, скорее всего, будет не выгорание, скорее всего, будет просто, например, крайняя степень дистресса, просто человек будет уставший.
Но это же не выгорание?
Скорее всего, нет, но, опять-таки, надо смотреть по компонентам. А вдруг сильно добавляют коллеги? То есть вот, к сожалению, сейчас, когда говоришь со своими клиентами, очень часто добавляют вот эмоциональной напряженности даже не пациенты и клиенты, а именно собственные коллеги.
Ну, кто бы сомневался. Чаще всего
бывает,
так и есть.
И
коллеги
такое.
Бывают разные, потому что, как показывает практика, да, в любом коллективе есть разные типажи личностей, и обязательно будут те, которые...
Которые добавляют.
Не всегда ложатся на сердце, будем
это
говорить
не
так.
Это обязательно даже коллеги. Начальство, например, может быть очень плохим, когда оно просто на тебя все время перманентно давит, что-то от тебя хочет.
Еще просится, да.
Да, и говорит, давай-ка ты на сверхурочные повыходи там без оплаты, а ты ой, все, и до свидания. Коллеги то же самое, да. Когда у тебя вокруг тебя коллеги или есть ли у тебя организация, у тебя очень плохой микроклимат с людьми, это, конечно же, далеко на этом не уедешь. Все будут ругаться и так далее. Это ужас.
Главное, чтобы таким коллегой не был ты, вот мне очень хочется сказать. Потому что говорить о других, что этот токсичный, этот не так себя поставил, может быть, кто-то так думает о тебе. Не забывайте об этом тоже.
Ну вот, Настя, я бы здесь хотела добавить, очень тоже интересная тема, ее можно так отдельно даже рассматривать. Корпоративная этика.
Очень интересная тема.
Очень интересная
актуальная.
Тема. Очень, да. Про нее у нас много говорят, но у нас, к сожалению, ее часто понимают, ну, скажем, очень сильно своеобразно.
Узконаправленно.
То есть, узконаправленно. Это, как правило, корпоративы на Новый год и выезд в хорошую погоду на шашлыки. Хотя корпоративная этика – это большая работа по тому, чтобы создать какие-то именно культурные правила внутри. Потому что в коллективы, особенно где много вот тоже человеческого общения, все приходят со своим багажом и культурными навыками. Они очень разные. Они иногда... очень разного уровня и совершенно не сочетаются между собой, и здесь начинается очень много трения. И вот как раз-таки вот эта корпоративная этика, она и должна работать на то, чтобы всех немножко
уравновесить.
Ну, уравновесить и привести к общему знаменателю.
Как я иногда так выражаюсь, чтобы друг с другом как-то уживались, чтобы пазл сошелся, как-то где-то снизить градус взаимоотношений с кем-то, да? Ну, если
да,
вот как психолог.
Да.
Вот, например, я представляла, мне дали коллектив некий со совершенно разными типажами. У меня был такой опыт. И я понимаю, что этого с этим лучше вместе за один, например, стол во время конференции лучше не садить, их лучше посадить подальше, потому что чем-то, может быть, это чревато.
Да.
Вот. Иногда я даже ставила эксперименты. Одно задание, да, как тренер, давала там тем, кто вообще никак не сходится, и наблюдала, как они между собой ничего, общее дело сближает. Все осталось целым.
Ну, иногда сближает, иногда может привести к какому-то просто взрыву эмоциональному. Тут уже как повезет. Но вообще, конечно, коллеги добавляют много. То есть вот обратная связь показывает, что, к сожалению, да.
Можно ли сказать, исходя из нашего такого разговора, что один из факторов – это корпоративная этика все-таки? Она настолько, насколько она развита, коллектив и люди в нем либо больше подвержены выгоранию, либо меньше. Это
да.
Как один из индикаторов.
Один.
Хорошо, дальше это сама специфика работы. Можно сюда ее отнести?
Конечно.
То есть это что-то ригидное или это где требующее какого-то чего-то неожиданного такого, не знаешь, чего ожидать каждый день, такая работа, например.
Ну, специфика работы, конечно, влияет, но здесь скорее больше влияет на индивидуальные какие-то черты личности. Вернее, как ваш, например, тип темперамента, индивидуальные черты сочетаются с этим. Например, есть тесты, которые позволяют, да, там и темперамент, и черты личности определить. И, например, уже есть рекомендации, когда ребеныш, например, выполняет какое-то тестирование на профотбор, Допустим, если у вас крайний тип меланхолического темперамента,
он будет по-другому это выполнять.
Ему будет гораздо тяжелее вот этот дистресс просто переваривать. То есть, да, если вы прям крайний меланхолик, то, наверное, не надо вам идти туда, где много человеческого общения, где его тяжело, ну, где оно тяжело нагруженное.
То есть это какие-то индивидуальные черты характера. И зная их, когда, да, ты определяешься с профессией, лучше тебе простудировать более подходящую для себя профессию.
Конечно, потому что представьте себе, например, человек, опять-таки, я вот про любимых педагогов, да, крайний флегматик или крайний холерик. И ему нужно оказаться где-то посередине темпераментов, вот малышей, да, где их очень много. То есть или он будет все время не успевать, или, например, он будет все время излишне как бы обустрён и склонен к, вот, к реакции.
Анна, понятное дело, что не всегда мы можем влиять на среду, по тем или иным обстоятельствам мы попадаем в разные ситуации, но я вот предлагаю сейчас прерваться и потом поговорить, как же справляться с выгоранием.
Психологика на радио «Гомель плюс».
Ну, а наш эфир продолжается, и мы плавно подобрались к такому вопросу, который логически просится. Вот мы поговорили, что такое выгорание, какие отличительные особенности, как же с ним все-таки справляться. Максим, тебе вопрос прямой. Как ты пытался с этим справиться?
Ну, помимо того, что я сказал в самом начале про спорт, про то, чтобы постараться отключиться от того, что происходит, дать себе время отдохнуть, очень важен сон. Порой даже нужно себя заставлять спать. Когда у тебя, опять же, много дел, у тебя бывает нервное напряжение, но нужно себя вот, ну, 8 часов спать. Также очень интересна техника, это когда ты пытаешься, вот у тебя, когда стресс, когда у тебя много дел, ты бывает у себя в голове находишься, мысли всякие у тебя там крутятся, ты вот какие-то диалоги у тебя с самим собой и так далее. Очень важно переключиться. То есть просто выйти на улицу, там в парк, например, или в лес, и переключить внимание вовне, когда ты наблюдаешь за тем, что происходит, и у тебя такое больше сознательное появляется настроение, когда ты отходишь от своих вот этих негативных всяких вещей, которые у тебя внутри происходят, переключаешься вовне. Тоже очень хорошо помогает. Ну, опять же, стресс... Ой, не... спорт.
Стресс помогает, да?
Да. Спорт, то, что тебе нравится делать, вот это самое время сейчас начать это делать. Когда ты понимаешь, что тебе нравится рисовать, читать, вот что-то доставляет тебе кайф, вот это вот тебе нужно сейчас делать. Это первая, наверное, твоя таблетка — напитаться просто положительными этими всеми вещами.
А интересно, как у тебя касаемо общения? Ты его минимизировал на время восстановления, либо, смотря еще какое, то есть подключал ли друзей близких к тому, чтобы восстановиться?
Я провел, написал список, с кем я обычно общаюсь, с кем я хочу сейчас общаться, потому что чувствую, что человек, например, у меня энергию забирает. А есть люди, которые дают энергию, с которым ты общаешься и хочешь общаться еще больше, тебе они доставляют кайф, вот энергию, ты прям кайфуешь от общения, у тебя инсайты какие-то происходят и так далее. Вот с этими людьми надо больше общаться. Нужно здесь фильтровать. То есть нету такого, что можно, конечно же, полностью от общения вообще уйти, когда ты понимаешь, что у тебя нету сил просто на общение. Но общение потом, конечно же, нужно восстанавливать, но делать это аккуратно.
В изоляцию не уходил?
Ну, типа, на долгий прям период нет, типа, пару дней, может быть, опять же, когда вот нужно было полностью абстрагироваться, там да, а так вообще нет, конечно.
Ну, если подытоживать опыт Максима, то возвращение к себе почему-то мне просится, очень такая вот лаконичная фраза, что человек, он возвращается к своим потребностям, к тому, что его наполняет, к тому, что он любит. Анна, вы согласны с этим?
Я согласна, я бы здесь хотела сделать большой комплимент Максиму, потому что он очень хорошо понимает, чувствует себя, и все-таки слышит, да, и я не знаю, уже интуитивно или какие-то знания помогли. В принципе, Максим предложил очень хорошую схему. То есть сон – это 100%, регулируем, да, сон. Обязательно должна быть активность физическая. Очень сильно страдают от выгорания люди, еще у которых не только эмоциональная вовлеченность, но и интеллектуальная в свой труд. И нужно обязательно переключаться с одного на другое, просто потому что мозг от одного отдыхает, а другим начинает заполняться. Здесь еще такая есть беда, что люди, которым какая-то тема очень нравится, они в нее очень глубоко погружаются. И, казалось бы, если так интересно и так все хорошо, то никакого выгорания быть не может. Там или дистресса, и депрессивных каких-то состояний. К сожалению, если мы долго занимаемся чем-то одним, так или иначе, это начинает вызывать и скуку, и утомленность, и пресыщенность некоторую. То есть вот это переключение на что-то диаметрально противоположное, оно очень важно. Я бы здесь еще что хотела добавить. Люди часто игнорируют какие-то просто проблемы со здоровьем. Какие-то хронические заболевания, которые тоже влияют на эмоциональное состояние. Ну вот классика жанра – заболевания щитовидной железы. Да, то есть они влияют немножко по-разному, но люди с хроническими заболеваниями хуже держат стресс. Нехватка витаминов тех же самых, да, хроническая нехватка витамина D, магний, группы B, вот это все, к сожалению, тоже как бы приводит к тому, что люди начинают острее реагировать на там, конфликтные ситуации, хуже держат какие-то эмоциональные нагрузки.
Анна, а на ваш взгляд, переключение с одной деятельности на другую должно быть прям максимально диаметральным желательно, либо что-то похожее? Ну вот у меня просится пример, вот не знаю, говорили ли кому-нибудь так в детстве, что если там ты себя плохо чувствуешь, вот вместо того, чтобы читать, иди там, сходи в огород и попробуй там что-нибудь физически поработать, что помогает переключиться, или уборку сделай. Если ты вот много учишься, работаешь головой, то поможет не что-то похожее, там, почитай другую книгу, да, вместо той, которую ты читал, а именно конкретная смена деятельности. Почему там не так вот говорили? Согласны ли вы с этим?
Согласна полностью. Это пришло еще к нам из физиологии прошлого века, да, что переключение должно быть по возможности диаметрально противоположным. То есть, если вы задействованы в интеллектуальном труде, то лучшее, что для вас может быть, это все-таки какая-то активность. Вот спорт, хотя бы ходьба, очень хороши танцы, потому что там и воздействие другого ритма, и музыкальное, и это очень хорошо задействует другие какие-то альтернативные очаги головного мозга. Если уже не получается какого-то сильно активного движения, то хотя бы выходить на длинные какие-то дистанции. То есть мы не ходим от магазина к магазину, а мы реально по-настоящему гуляем, чего у нас, к сожалению, тоже сейчас мало. Да, люди, как правило, время экономят от цели к цели и очень мало оставляют себе времени просто на то, чтобы побыть, ну, самим собой. Даже замечаем, когда люди ходят и гуляют, у них, как правило, наушник.
Да, конечно.
И тогда мы опять потребляем какую-то информацию. То есть мы опять и опять подгружаем мозг.
А, кстати, про наушник. Вот интересно, хочу как-то немножко развернуть это. Человек, например, гуляет по лесу, там прохаживается, бегает, он дополняет времяпровождение музыкой. Вот как бы вы рекомендовали? Лучше все-таки послушать звуки природы и звуки реальности в этот момент, если мы хотим перезагрузиться действительно, либо это не сильно как-то может повлиять?
Ну, если мы прямо на природе в лесу, то желательно, конечно, побыть с природой. То есть уже если мозг отдыхает, то давать подыхать мозгу максимально. Если вы занимаетесь спортом, бег, прогулка, тут вопрос может быть индивидуальный, потому что есть люди, которым музыка на самом деле очень сильно помогает. Или расслабляет, или мобилизует. Да, если человек, скажем так, бежит, и у него для этого не очень много сил, но он понимает, что в результате он получает какой-то заряд бодрости, отключения от проблем, если музыка – это ресурс, то пускай будет музыка.
Ну, в общем, я поняла по рассказу, что индивидуально все.
Индивидуально.
А у нас вот время эфира подходит к концу. Может, есть какое-то быстрое напутственное слово, Анна, у вас нашим слушателям?
Ну, я бы хотела всем пожелать быть внимательнее к себе, не бояться психологической помощи, что, к сожалению, до сих пор бывает. И если возникают какие-то проблемы, обращаться за профессиональной помощью.
Спасибо, Максим. У тебя есть что сказать?
Прислушивайтесь к себе, наверное, так.
Да, вот на такой лаконичной, краткой ноте. Сегодня с вами была Анастасия Ченцова, консультирующий психолог. В гостях у меня была Анна, Максим. Спасибо огромное, что уделили время. Ну, а мы всем желаем хорошего вечера. Всем пока.
Психологика на радио «Гомель плюс».